Глава 11. Король Парацелиус. Парацелиус вернулся в свой дворец на берегу Большого озера в прескверном расположении духа. Первым делом он учинил разгон слугам Ютану и Олру, которые коротали время, играя в прятки в его лаборатории. Лешему лорд приказал идти готовить обед, а Ютана послал к лесу, где големы все еще лупцевали друг друга огромными дубинками. Заодно гному поручено было разыскать Кощея. Но не успел Ютан подойти к воротам, как увидел големов с дубинками на плече, дружно шагавших под выкрики своих офицеров. «Раз, два, три! Раз, два, три!» А впереди войско шествовал сам Кощей, держа в вытянутой руке сверкающий меч. Рядом с ними, словно собачка, бежало странное создание, похожее на корягу. Услышав крики Ютана, Парацелиус выглянул в окно и с изумлением наблюдал, как странная процессия промаршировала через ворота. Затем, повинуясь командам Кощея, големы неуклюже перестроились по ротам. Перед каждой из них встали офицеры, преданно глядя на своего командующего. «Вот как!» — пробормотал Парацелиус. «Кажется, у моего войска появился самозванный генерал. Этот Кощей времени зря не тратил. С ним надо держать ухо востро. А что это за странная тварь трется о его ноги?» За спиной алхимика раздались гукающие звуки. Обернувшись, лорд увидел бедного Мома, летающего под потолком. Привидение отчаянно жестикулировало, словно желая рассказать о чем-то. «А, это ты!» — досадливо поморщился Парацелиус. «И где ж ты так вывалился? Ладно, сейчас займусь колдовством и приведу тебя в порядок. Уф, да чего же нелегко, оказывается, быть правителем. Все надо делать самому, и я ничего не успеваю. Эй, Мом, перестань мелькать перед глазами, словно белье на ветру. Сядь на пол и постарайся хоть минутку не шевелиться». Мом так и сделал, хотя было заметно, что его буквально распирали какие-то важные вести. «Интересно, где ты пропадал, бедолага?» — с улыбкой спросил Парацелиус. «Надо было как следует расспросить Араджана. Кстати, а где он сам?» «Тьфу, кажется, я куда-то его послал, только вот куда? Ну, совсем я запутался со своими подданными. И как это другие короли ухитряются управлять целыми народами?» Вытянув вперед правую руку, он произнес. «Прекрасная принцесса Ланга, прошу вас вернуть Мому волшебные свойства. И прежде всего, пусть он вновь научится говорить, а то все гукает, гукает, словно младенец». Мома окутала фиолетовое облако. Когда оно рассеялось, на привидение было приятно посмотреть. Его грязное, порванное в нескольких местах одеяние вновь стало белоснежным, а от прорех не осталось и следа. «Да, теперь ты выглядишь совсем недурно», — улыбнулся алхимик. «Ну, а сказать что-нибудь можешь?» Мом широко раскрыл рот щели, издал какой-то сдавленный звук, но этим все и ограничилось. «Что?» — не понял его Парацелиус. «Что ты сказал?» Мом вновь принялся гукать, бурно размахивая руками. Алхимик не на шутку огорчился. «Вот незадача. Выходит, принцесса Ланга далеко не всесильна. А может, ты вообще не умел разговаривать, а, Мом? Хотя, если судить по легендам, вроде бы все призраки умеют, да еще как. Ничего не понимаю. Ладно, хватит размахивать руками, а то у меня от сквозняка насморк начинается. Эх, жаль, что ты не только бессловесное, но и неграмотное привидение. Ну, иди отдыхай, толка от тебя все равно никакого нет». Мом понурился и тихо заскользил к выходу из комнаты. На пороге на него чуть не налетел Кощей. Парацелиус недовольно взглянул на самозванного генерала. «И как это понимать?» — суровым голосом вопросил он. «Разве я назначал тебя командующим своим войском?» Кощей откинул назад капюшон и уставился на лорда леденящим, немигающим взором. Парацелиусу стало страшно, и он продолжил уже более мягким тоном. «Нехорошо проявлять такое самоуправство, дружище. Видишь ли, отныне я стал правителем желтой страны».
«Я знаю», — спокойно произнес Кощей.
«Знаешь, откуда? От принцессы Ланги?»
Кощей промолчал, и это рассердило Парацелиуса.
«А раз знаешь, то готовь мое войско к походу. Мы направляемся на запад, к городу Дурбана. Прежде чем заняться черным пламенем, мне надо разобраться с моими бывшими подданными. Я покажу предателям, кто здесь хозяин».
Кощей слегка поклонился. «Хорошо, только не забывай, тебе данное это один день». Парацелиус поморщился, но быстро нашелся, как ответить.
«А ты постарайся показать себя в этом походе хорошим командиром. Если все пойдет нормально, то я, так и быть, назначу тебя генералом».
Кощей повернулся и чеканным шагом вышел из комнаты. Парацелиус проводил его злым взглядом.
«Все мною командуют», — раздраженно буркнул он. «Ну что за радость быть королем, если мой генерал указывает, как и что мне делать?»
Спустя час армия големов выступила в поход. Искусственные люди быстро шагали вслед за своими офицерами, возглавлял колонну Кощей с мечом в руке. Странная тварь, похожая на корягу, бежала рядом с ним, словно собачонка, а Парацелиус восседал на спине верного Васила, который летел чуть впереди воинства. Еще выше, среди редких облаков, несся джин Араджан. Ему было скучно, и он выделывал в воздухе головокружительные кульбиты. После плотного обеда настроение у правителя желтой страны заметно улучшилось. Последние события стали видеться ему в менее мрачном свете. Да и что, собственно, произошло? Идея возвращения Гудвина вовсе не рухнула, просто ее придется отложить до лучших времен. Может быть, даже стоит подождать год до назначенной свадьбы с Элли. Армия двигалась очень медленно, но Парацелиуса это не огорчало. Он с удовольствием глядел по сторонам на золотистые луга и такие же золотистые рощи и леса. Каждое встреченное озеро и каждая речушка вызывали у него умиление. И понятно почему, ведь отныне это было его собственное. Под конец долгого пути Парацелиус заключил, что королем быть совсем не так уж плохо. Однако, когда впереди на опушке дубового леса появился город Дурбана, алхимик вновь пришел в дурное расположение духа. Дурбан и его друзья оказались искусными строителями. Они воздвигли несколько десятков больших и маленьких домов, но не из камня, а из дерева. Все они были сделаны не только добротно, но и красиво. Многие здания украшала резьба, на крышах высились причудливые башенки. Неподалеку от города, на высоком холме, стояла мельница, а по лугу были разбиты огороды. Дурбан оказался очень хозяйственным правителем и без всякого волшебства намеревался обеспечить сказочный народ всем необходимым. Это алхимику не понравилось больше всего. Уж он-то пальцем о палец не ударил для своих подданных. Наоборот, до сих пор это они заботились о нем. Но больше всего Парацелиуса огорчило то, что город окружал чистокол из мощных заостренных бревен, наклоненных вперед. Возле ограды возвышались сторожевые башенки. Ясно, что сказочный город был готов дать отпор всем непрошенным гостям. Приближение армии Парацелиуса было замечено издалека, и над крышами города пронеслось тревожное пение рожков. Вскоре над оградой появились головы леших и гномов. Они держали в руках луки и арбалеты. А чуть позже ворота распахнулись, и на поле вышли все четыре великана. Они катили перед собой огромную катапульту. Не обращая внимания на отчаянную жестикуляцию Парацелиуса, великаны зарядили свое грозное оружие, и через мгновение в воздух взметнулась глыба размером с дом. Со свистом она описала высокую дугу и рухнула на землю метров 10 от Кощея. Земля содрогнулась от страшного удара, и генерал, не удержавшись, упал на спину. Големы, не сообразив, в чем дело, дружно сделали то же самое и рухнули на землю, задрав кверху столбообразные ноги. Великаны разразились дружным хохотом, и Парацелиус в ужасе схватился за голову. «Что вы делаете, олухи?» — завопил он. «Встать!» Прошло несколько минут, прежде чем Кощей и офицеры восстановили прежний порядок. А великаны тем временем зарядили катапульту еще одной глыбой, больше первый раз в два. Парацелиус понял, что быстрой победоносной войны, увы, не будет, и решил вступить в переговоры. Подлетев на Василия поближе к городу, он приказал Василиску сесть на поле. Но сходить на землю на всякий случай не стал. «Эй, Дурбан, хорошо, что ты приветствуешь своего короля!» Приняв горделивую позу, крикнул алхимик. «Подойди, не бойся, нам надо поговорить». Великаны недоуменно переглянулись.
«Это кто же сделал из тебя короля, Парацелиушка?» — грустно сдвинул брови Дурбан. «Ты сам, что ли?»
Великан оставил товарища у катапульта и направился размашистым шагом к непрошенному гостю. У Парацелиуса душа ушла в пятки. Он понял, что с таким гигантом не просто будет управиться даже его големом, а уж о страшной катапульте и говорить нечего. Она могла уничтожить его войско за считанные минуты. Но отступать было некуда. Сложив руки на груди, алхимик сделал вид, что ничуть не боится великана. Дурбан подошел ближе и остановился, с удивлением разглядывая ряды големов.
«А это что за чушки? На троллей смахивают, да что-то не очень. И где же ты откопал таких молодцов?»
Парацелиус пропустил издевательский вопрос мимо ушей.
«Ко мне ныне следует обращаться повелитель или ваше величество», — весомо произнес он. «Понятно? А сначала...» «Сделала меня королем желтой страны никто иная, как сама хранительница Элли».
«Врешь», — рявкнул Дурбан. «Никогда Элли не сделала бы подобного для такого жалкого и бессовестного обманщика, как ты».
Алхимик улыбнулся. «Ну и глупый же ты, великан Дурбан», — спокойно ответил он. «Какой же мне смысл лгать, если мой обман может в любую минуту открыться? Можешь сбегать в изумрудный город, ты сам знаешь, что я говорю чистую правду».
Дурбан недоверчиво глядел на него. «И что же Элли удостоила тебя такой чести?» — спросил он. «Вроде никакой пользы, кроме вреда, от тебя до сих пор не было».
Парацелиус еще раз задрал нос. «Да будет тебе известно, Дурбан, что я стал самым настоящим чародеем. Взгляни на моих воинов-големов. Их я сотворил из различных руд и минералов своими руками.
Элли и Страшила Молдрей прознали об этом и прилетели ко мне во дворец с просьбой о помощи. Они умоляли оживить их друзей, Гуды и Аларма, потерявших души в борьбе с силами зла. И я справился с этим».
Дурбан вытаращил глаза. «Врешь!» — крикнул он. «Опять врешь!» Парацелиус снисходительно посмотрел на великана снизу вверх.
«К тому же я вернул моим подданным, тем, кто остался мне верен и не сбежал, их прежние волшебные свойства. Можешь полюбоваться на Раджана. Эй, Джин, явись к своему повелителю!»
Раджан немедленно вынырнул из-за облаков, где прятался по приказу алхимика, и спланировал на землю. Не обращая внимания на ошеломленного Дурбана, он приложил руку к сердцу и низко поклонился Парацелиусу.
«Я готов исполнить для тебя любое твое желание, мой господин», — пророкотал он густым басом.
Парацелиус указал рукой на огромный камень, загораживающий путь войску. «Подними эту глыбу и уничтожь ею орудие великанов», — приказал он. Дурбан и глазом не успел моргнуть, как могучий джин подлетел к валуну. Даже для Раджана он оказался неподъемным. Однако джин наклонился к камню и что-то прошептал. Его мускулистые руки стали быстро расти. Обхватив ими глыбу, джин взмахнул в воздух и полетел к катапульте. Опомнившись, Дурбан тревожно закричал: «Разбегайтесь, братья!» Но великаны и сами поняли, какая им угрожает опасность. Они бросились в рассыпную, и вовремя валун обрушился на установку, словно бомба, и катапульта разлетелась в щепки. Это произвело сильное впечатление на защитников города. Они слышали весь разговор Дурбана с Парацелиусом, и, увидев демонстрацию могущества короля желтой страны, не на шутку перепугались. Алхимик немедленно воспользовался всеобщей растерянностью. Он сильно топнул ногой, и Васил, поняв его приказ, взмыл в воздух. Перелетев через ограду, Василиск опустился на городской площади. Немедленно вокруг собралась толпа сказочных существ. Заметив порхавших над их головами маленьких ведьм и трех эльфов, Парацелиус дружески улыбнулся и промолвил:
«Приветствую, сказочный народ, и особенно вас, королева эльфов Лагина. Выслушайте меня, собратья, я поведаю вам о необычайных событиях, которые произошли в волшебной стране».
Парацелиус повторил историю о том, как он вернул Джину Раджану его могущество, и о том, как оживил железного дровосека и Аларма.
«И после этого хранительница Элли, в благодарность за мою неоценимую помощь, провозгласила меня королем желтой страны», — завершил алхимик свой рассказ. «Но это еще не все. Мы с Элли решили вступить в брак. Скоро состоится наша помолвка, и всех вас я приглашаю на празднество в изумрудный город».
Сказочные существа молча выслушали его. На лицах некоторых троллей и гномов был написан откровенный испуг. Парацелиус, усмехнувшись, поспешил их успокоить.
«Поверьте, я никому из вас не желаю зла, даже тем, кто по своему недомыслию трусливо бежал из города всеобщего счастья. Вы все мои подданные, и я намереваюсь заботиться о вашем благе. Обещаю, что верну всем до единого некоторые исконные волшебные свойства».
«Ура!» — крикнул воспрянувший духом тролль Ярак. «Ура нашему королю Парацелиусу!»
Толпа недружно приветствовала своего короля. Это Парацелиусу не очень понравилось, но виду он не подал.
«Конечно, это произойдет не за один день, я очень занят сейчас важными государственными делами, но тем, кто вернется в мой город на берегу озера, я в первую очередь уделю самое высокое внимание. Впрочем, и этот город отныне тоже мой. Я доволен тем, что вы его построили. Надеюсь, что скоро сюда придут остальные наши собратья из сказочного народа и построят много других городов. Желтая страна велика, здесь всем хватит места. А я уж как ваш правитель постараюсь, чтобы здесь всем жилось хорошо, и большим, и маленьким, и сильным, и слабым».
Ярак вновь закричал «Ура!», и на этот раз его поддержали куда дружнее. Парацелиус с улыбкой поднял руку.
«Спасибо, мои дорогие подданные, королева эльфов Лагины, я хотел бы узнать, идут ли остальные наши собратья в волшебную страну или еще размышляют».
Лагина подлетела к Парацелиусу и зависла в воздухе, трепеща прозрачными крыльями и пристально вглядываясь в лицо алхимика. Было заметно, что все происходившее ей не очень нравится.
«Да, мы с подругами подали им весточку с помощью волшебных флейт», — сказала она. «Многие уже добрались до американского материка, и недели через 2-3 подойдут к великой пустыне».
«Мы встретим их, как подобает», — важно промолвил Парацелиус. «Нашим собратьям не придется мучиться, как нам в плену у черных камней Гемгемы. Уж я обо всем позабочусь. Королева эльфов, я возлагаю на вас, Дурбаном, управление этим чудесным городом. Если возникнут какие-то проблемы, обращайтесь ко мне, не стесняйтесь».
Лагина нахмурилась и открыла было рот, но Парацелиус не дал ей слова сказать. Повернувшись к только что подошедшему Дурбану, он опять дружески улыбнулся и заметил:
«Очень хорошо, мой дорогой великан, что вы построили такую замечательную ограду. Колдун Пакир может в любой момент напасть на нашу страну, и надо быть готовыми дать отпор. Все вы видели, какое я создал войско из големов. Эти существа очень сильны и свирепы, и совсем не чувствительны к боли. Их невозможно убить, но зато они могут убить любого. Может быть, кто-то из вас хочет потягаться с моими солдатами в поединке или, скажем, побороться с джинном?»
Никто такого желания не выразил, и Парацелиус мысленно облегченно вздохнул.
«Ну и отлично!» — весело продолжил он. «Будем считать, что отныне в моем государстве царят мир и согласие. Лагина и Дурбан, я надеюсь, что вы достойно будете управлять этим вторым моим городом. А сейчас я возвращаюсь в город всеобщего счастья, где меня ждут неотложные дела».
Из-под ног леших выскочил малыш Дром и что-то закричал, размахивая ручонками. Но Парацелиус сделал вид, что не заметил его. Он отдал приказ, и Васил плавно поднялся в воздух и полетел к войску големов. Алхимик шумно вздохнул и вытер пот с лица. Он чувствовал себя выжатым, словно лимон.
«Да, мне легко быть королем», — пробормотал он. «Совсем не просто ладить со своими же подданными. Надо подчивать их то кнутом, то пряником, иначе они попросту взбунтуются. Но как ловко я поставил на место эту ведьму, Лагину и упрямца Дурбана, а? Они и пикнуть не сумели. Хм-хм».
Опустившись рядом с Кощеем, алхимик приказал командующему постоять возле города еще часок-другой, чтобы сказочный народ смог как следует рассмотреть големов и осознать, что с этими парнями на самом деле опасно связываться. А джину все это время надлежало носиться в небесах над городом, поражая его обитателей своей ловкостью. После этой демонстрации силы Кощею следовало вести войско назад, к городу всеобщего счастья, а сам Парацелиус, больше не задерживаясь, полетел на восток, в сторону Большого озера. Довольная улыбка на его лице быстро погасла. Алхимик вспомнил о том, что ему отныне предстоит вплотную заняться созданием черного пламени, и одна мысль об этом напомнила его сердце невыразимым страхом. Он очень боялся, что не сумеет выполнить приказ властелина Пакира, но еще больше опасался, что создаст черное пламя, но не сможет удержать его в повиновении. Ведь весь живой огонь вырвется на свободу и уничтожит весь мир.